Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья! Всех рад приветствовать этим приятным, светлым осенним днем. 7 сентября сегодня, 10 утра и пятница. Значит, мы «Теорему» начинаем. Меня зовут Андрей, со мной Виталий. И мы сегодня говорим о рецепте счастья.
О том, сами не знаем пока, о чем говорим.
Давайте посмотрим. Давайте вот мы поговорим, а в конце придумаем, какая сегодня была тема на самом деле. Да, потому что есть некоторые мысли, с которыми хотелось поделиться, которые хотелось озвучить. Вот будем это делать.
Да, но тем не менее, тема, мне кажется, она очень важная. И я думаю, мы ступенями пойдем. Мы чередуя программы с гостями. Я думаю, вот в целом поговорим о смысле жизни опять. Попробуем снять, потому что глубоко копнуть сложно, скорее снять стружку попробуем и пыль сдуть.
Это когда копаешь лопатой, твердый грунт слишком ты воткнул, и ты не можешь перевернуть. Вот вопрос смысла жизни, его нельзя вот так просто раз и как бы перевернуть, потому что земля утоптанная.
Ну, если шаблонами очень не пользоваться, да.
Да, а мы попробуем хотя бы просто вот так чуть-чуть сверху зачистить это дело. Итак, вопрос, существует ли рецепт счастья, этот вопрос задавал вам я. Он такой наводящий немножко на нашу тему. Картиночка, сахарочек такой в виде сердечка. Намек на то, что все люди ищут удовольствия и любви. Нет. Не существует рецепта счастья. Все, суета и томление духа. Второй вариант — это безопасность, здоровье, признание, достаток. То есть такая пирамида Маслоу, да, и когда ты ее полностью заполнил, тогда у тебя все хорошо. Может быть, третий вариант — только любовь дарит счастье, и больше ничего не способно это сделать. Или вы напишите нам в комментариях. Вот три человека, кстати, в комментариях обещали написать, только два написали. Ждем третьего. Кто там пообещал?
Потерялся смысл. Пока.
Пока собирался написать?
Да. Задумался. У меня такое часто бывает. Я хочу что-нибудь прокомментировать, потом начинаю анализировать. Думаю, действительно ли я это хочу сказать, или это сейчас у меня эмоциональный порыв. Потом еще анализирую, потом понимаю, что лучше промолчать. Как в «Экклесиасте» написано, да, и в книге «Притч». Да, мудрец, он иногда не раскрывает рта, а глупца всегда слышно и видно везде.
А давай, кстати, раз ты про «Экклесиаста» начал.
А мы про него начали еще в прошлый раз. Мы говорили про успех, и мы как-то затронули, да, так бегло очень, даже как-то неприлично, наверное, для этой книги. Но в том плане, что мы сказали, а вот основной смысл «Экклесиаста» в конце раскрывается. Вот сегодня хотелось бы эту мысль дополнить, завершить. А на самом деле в этой книге мы, если вот так вот, знаете, особенно хорошо ее читать, когда болеешь, например, и когда тебе никуда спешить не надо, вот вроде бы ты и себя нужно не очень хорошо чувствовать, чтобы у тебя не бурлила жизнь, казалось бы.
Чтобы остановиться прям, замереть.
Да. И на самом деле мы читаем о суровой реальности. Вот кто внимательно читал ее, да, не выдирая из контекста цитаты какие-то. То есть там много сказано о том, что людям даются испытания Богом, чтобы они, сейчас цитирую, познали, что сами по себе они не лучше смертных животных, то есть что сами они по себе как скот, там сказано.
Вот буквально для чего испытание, да, человек?
Это Экклесиаст 3.18.
Вот суровое так.
И сказала себе, что до людей, то Бог испытывает их, чтобы показать им, что сами по себе они лишь скот.
О как.
Вот. И на самом деле, вот на самом деле, жизнь заставляет так или иначе сталкиваться с вечными вопросами. Бог хочет, чтобы люди поняли свою второстепенность, задумались над важным. Вот эта книга об этом во многом. Но современные люди отворачиваются от таких вопросов и еще более интенсивно прячут голову в песок, мне кажется.
И чем больше ты сталкиваешься с этими вопросами, тем быстрее надо бежать от них и тем глубже зарываться в песочек.
Вот об этом мы сегодня и хотели бы поговорить в основном. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. У нас под видео прям можно комментировать и голосуйте. Я также объявлю, да, сайт EOS.FM для тех, кто слушает нас через приложение, возможно, не знаю, или как-то. На сайте всегда можно комментировать, оставлять комментарии. У нас есть телефон 8 800 333 1706, и у нас есть телефон для Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996, в котором можно писать. И тоже нам это все приходит. Мы ваши мнение слушаем всегда и комментируем, вот, и читаем все комментарии. Так вот, жизнь заставляет людей сталкиваться с этими серьезными важными вопросами, мне кажется. И вот эта книга, она во многом об этом, потому что автор говорит: я строил дома, я насаживал сады, я получал от этого все плоды, у меня было много удовольствий в жизни, я также работал, не смыкая глаз, не покладая рук. И часто он говорит о том, что все это суета, да, все суета и тлен. И он говорит как бы об осознанности, но то есть вот это выражение, да, это оно указывает на осознанность автора, но также он может выйти, отстраниться от происходящего и проанализировать. Но на самом деле, когда что-то приедается, оно перестает иметь смысл. И люди, на самом деле, они, когда пытаются вот от каких-то вопросов больших отстраниться, да, первое, что они делают, они часто превращают это в шутку. Интересно, что, я думаю, здесь любой психолог со мной согласится, что иногда люди делают это подсознательно, несознательно.
Ну, просто чтобы защититься от чего-то страшного, включается так, защитный механизм, включается юмор, и человек говорит, да, ладно, все тлен, там,
И это очень интересно. Я вот так
когда же... ты ему говоришь, там, да тебе надо задуматься о жизни о своей, тебе надо порядок нести, тебе надо задуматься о вечности.
Это очень ретроградно звучит.
Очень-очень, да. И он тебе отвечает, ой, да, все равно.
Все
сгорит, что я все знаю.
Да, интересно, что вот это выражение вообще существует у нас. Мне кажется, то, что оно у нас существует вообще, это как раз говорит о том, что мы превратили смысл важных вещей в шутку.
Есть комментарий, Виталий пишет, жизнь – подарок от Господа. Я так понимаю, что вот это и есть смысл, сама жизнь, да. А Ксения говорит, что любовь, то есть она голосует за вариант «любовь». Ну, можно проголосовать в нашей группе ВКонтакте, туда заходите, голосуйте. А Алексей, небезызвестный тебе, Алексей Власихин нам пишет, ну, у Вуди Аллена и Коэнов вопросы смысла жизни в каждом фильме. Анастасия присоединяется. Доброе утро. Перечитываю много раз сейчас «Экклесиаста», нахожу в ней столько ключиков к секрету счастья. Появилось чувство удовлетворения своей жизнью после нее. Я как-то начал ее читать вот так вот, какую цитату искал. Вот. Прочитал цитату, потом прочитал еще кусочек, и в итоге прочитал ее всю. Так что всем рекомендуем, действительно, очень мощная штука.
Ну вот, знаешь, в смысле, все суета и тлен, мне кажется, стал особенно популярным не с «Экклесиаста» Кахилета, а с Жана Поля Сартра, который про невыносимую легкость бытия говорит. Мне кажется, с этого все началось, и на самом деле, знаешь, люди, вот, которые живут в невыносимой легкости бытия, то есть, да, и интересно, что вообще в целом вот мы все в контексте постмодерна живем, и мы оказываемся на той же самой странице, на которой и Кахилет, наш проповедник, экклесиаст, потому что все пустое, погоня за ветром, понимают философы 20 века, да, экзистенциалисты, точно так же, как и он понимал это много лет назад. Вот это меня вообще, на самом деле, удивляет, с одной стороны, и мне кажется, а почему бы людям не обратиться к этим избитым фразам и не почитать, что в конце книги «Экклесиаста»?
А у меня вот такой вопрос, еще тоже подвешиваю его в воздух. Как люди, понимая и, в принципе, чувствуя, что все, что они делают, это идет в никуда, потому что все мы видим, просто видим опыт, что кто-то жил, работал, заработал много, там, вложил много труда в какой-то успех, в какое-то имя, потом он умирает. Мы это постоянно видим. Смерть — это напоминание живым, да? И точно так же нам не надо быть экклесиастом, чтобы сделать это наблюдение. Мы видим это в своей жизни, оно постоянно повторяется. И тем не менее мы находим в себе силы, находим в себе энергию, вдохновение как-то жить и что-то тоже делать. Если мы не верим в вечность, то каким образом вообще это происходит? Как?
Ну, это...
Откуда мы берем эти силы?
Да, здесь многие...
Легче реально лечь, умереть просто.
Ну, многие тебе что-то ответят, а многие, кстати, усмехнутся, да, и вот если вернуться к теме о допингах, да, многие усмехнутся, пойдут дальше. Я вообще заметил, знаешь, о поколениях разных мы как-то говорили, я заметил, что современное поколение, вот, ты не замечал, даже фразочки у ребят сейчас, которые помоложе, я просто часто общаюсь, у них фразочки такие, которые снимают с себя какую-либо ответственность. Я вот к этой теме же просто обращаюсь, что шутят обо всем, о смысле жизни, как бы. И люди, они, эти вопросы, они с ними не сталкиваются.
Очень много сарказма сейчас вообще.
Да. А сейчас вот смотри, фразочки, например, ну извините, да, никто не говорит, все говорят, о, сорян. Да, то есть смотри, эта фраза такая, которая ответственность, она на себя даже не берет. Ну, то есть человек не берет на себя ответственность, когда это произносит. Ну или, например, go, что-нибудь делать. То есть вот мне недавно написали там в 11 часов ночи, ребят приехали ко мне на район и в коробке у меня, я вообще так удивился, со всей Москвой, Москва большой город. И в общем, они говорят, мы около твоего дома сейчас играем в футбол в 11 вечера, а я уже ложусь спать. Знаешь, жена рядом спит, я засыпаю, мне пишут, выходи. Ну, было как-то неудобно, знаешь, по-пацански. Но это было даже не так: выходи, Ветель, привет, там, ты сейчас занят, не занят, выходи, там, 15 минут по воротам побьем. Да.
А мне... Какую-то жизнь ты живешь, ты с другой планеты.
Это не я, ребят. Вот, но это крайне редко бывает, поэтому, кстати говоря, я и вышел. Вот, но я подумал, такое пропускать, да, событие. На самом деле на полчаса, но потом вернулся и, знаешь, очень удовлетворенный тем, что у меня был спорт в этом дне. Я вернулся, лег спать. Вот, хотя на следующий день надо было рано вставать, да. Вот, но тем не менее, это было сформулировано не так, да, уважительно. Там, вот, не было бы ли у тебя времени, выходи. А это было так, go с нами. Mm-hmm. То есть, сейчас даже формулировки, которые используются, они как можно больше снимают с себя ответственность. То есть тебе не нужно, да, там, унижаться, просить кого-то выйти, там, ну, потому что ты унижаешься, потому что ты пытаешься кого-то вытащить поздно вечером, да. А здесь как бы получается, что просто ты пишешь go, и все. И это как бы приглашение, с одной стороны, с другой стороны. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? То есть оно снимает с себя mm-hmm. всякую формальность, всякую ответственность.
То есть даже язык изменился.
И да, и тем более уж, когда мы говорим о смысле жизни. Ну, и вот серьезно, любой уважающий себя молодой человек, то есть, который интересуется всем современным, там еще чем-то крутым занимается, пишет музыку, например, биты, да, там, или, не знаю, или дизайнер какой-то, или программист, все, что сейчас модно, вот. И он, когда ты с ним попробуешь поговорить о смысле жизни, он, ну, тебе, как, знаешь, так вот, он, ну, посмотрит на тебя, он смерит взглядом тебя, в крайнем случае отмажется, отшутится. Ну, ты не сможешь к нему даже предстать. Вот в этом самая главная идея. Ты не сможешь с ним... то есть тебе надо действительно показать ему, как Алексей справедливо пишет, да, нужно показать какой-то фильм, рассказать какую-то историю. Вот об этом скорее мы. Да, а почему это еще происходит? Потому что многие вопросы, да, ну, остаются неосвещенными, мы прячем их в себя, и мы на самом деле, я вот еще выдвинул такую аксиому, скорее, к теореме, то, что мы живем часто на постоянных допингах. Я вообще вот эту передачу назвал бы «Допинги», потому что, давай вот здесь тоже сформулируем, да.
Сейчас я комментарии прочитаю.
Пока сначала. Мы дальше не ушли,
да. Давай. Алексей пишет: к слову сказать, сама книга «Экклесиаст» не дает сформулированного ответа на вопрос о смысле жизни. Uh-huh. Она скорее разрушает просто, да, эти смыслы.
А, нет, есть разные, на мой взгляд, есть разные версии. Просто очень популярная, может быть, тоже такая ортодоксальный популярный взгляд, это то, что в конце, вот прям буквально в трех стихах написано: там, «Бойся Господа, все дела он приведет на суд», я сейчас своими словами говорю. И вот, типа, все подводит к этому. Там, типа, выслушаем же сущность всего, и потом вроде как ответ. То есть, что, ну, такая, да, что это как такая пирамида, где на самой вершине ты вроде как находишь смысл, да, читаешь-читаешь, все о бессмысленности, а в конце есть. Но, как бы, каждый все по-своему читает, но мне кажется, что для верующего человека, вот, если чуть-чуть упростить, да, мы так простым популярным языком говорим, если чуть-чуть упростить, то для верующего человека, который читает «Экклесиаста», он начинает задумываться, а, как бы, а в чем суть-то? И начинает прибегать к Богу, и начинает просить его.
Просто
как,
чтобы сдаться полностью Богу, твоя жизнь должна быть разрушена. Ну, может быть, для кого-то это так. Пока ты продолжаешь свои надежды на что-то другое там ставить, да, пока ты продолжаешь во что-то другое верить и ради чего-то другого жить, ты не сможешь полностью себя отдать Богу и посвятить. Может быть, поэтому Экклесиаст разрушает все. Говорит, я все перепробовал, и все пустота.
Ну, короче, хотя бы прийти к этой книге и остановиться, и ее попробовать понять, это уже было бы...
Ксения пишет: за круто. Все платит серебро.
Это к чему?
Видимо, не знаю, может, смысл жизни...
Поясните,
в деньгах,
пожалуйста.
Не знаю. И Алексей пишет: забавно слышать от вас старческое ворчание. Тебе забавно. Анастасия пишет: знаю правильный ответ. Все суета и томление духа, но хочется ответить как второй и третий вариант. Что он второй и третий? Безопасность, здоровье, признание, достаток и любовь. Вот. Мне понравилось в одном тренинге, что интересно, Анастасия, бывает на тренингах, значит, что человек несчастлив от нереализованных желаний, что если мы ставим цель, добиваемся ее, выходим из зоны комфорта, становимся счастливее. Зона комфорта постепенно увеличивается, поэтому нужно ставить цель вселенского масштаба, ого, от нее разветвление целей меньше и меньше, начинать потихоньку добиваться маленьких целей, веря, что мы приближаемся к некой вселенской цели. Ого-го-го-го! Христианину можно представить вселенскую цель, прийти с плодами верными к Богу и от этой вселенской цели делать ответвление. Тогда получится, что даже трава, продерганная в огороде у соседки, приблизит нас к большой цели и сделает счастливее. О как!
Тут у нас все время происходит такое перемешивание, наверное, разных голосов, да? Как это, кстати, в интернете часто происходит. Здесь люди с очень, ну, скажем, религиозным, да? Ну, нет, слово «религия», наверное, стоит убрать. С очень таким одухотворенным взглядом, да? А есть посыл как бы чисто интеллектуальный, да? И нужно на все это попробовать ответить, что невозможно, на мой взгляд. Давай я историю лучше расскажу, мы отступим немножко от субординации.
Сейчас я Жанну еще процитирую. Давай. Для меня рецепт счастья — это быть довольной здесь и сейчас в тех обстоятельствах, условиях, что окружают меня, находить из ничтожного драгоценное.
Угу.
История. Обещал. Давай.
Перед историей еще скажу, что я все-таки согласен с комментатором. Если у нас нет цели, вынесенной за смысл нашего земного существования, то очень сложно жить. Я, честно говоря, как христианин, так свидетельствую в эфире, да, я во многом живу для цели какой-то вынесенной за пределы моей жизни. Иначе, ну и как Иисус сказал, собирайте сокровища, да, на небе, а не на земле. Это может быть на земле материальное, как Иисус говорит, но мне кажется, можно продолжить это и на славу, почет, достижения, да. Но есть какие-то ценности, которые за пределами жизни, наверное, в этом во многом для меня смысл жизни. Вот. А историю расскажу, она с этим перекликается. Я вчера был на семинаре, есть такая биржа Upwork, которая, ну, свободная биржа для фрилансеров, и сейчас в Москве появился амбассадор этой биржи, то есть представитель, в общем, они делают семинары такие там. Вчера был забавный, я сходил, ну, не знаю, с какой целью, но, наверное, посмотреть на то, как люди отвечают на эти вопросы. Они говорили о work-life balance, то есть о соотношении того, как ты должен, вот если ты самозанятый человек, насколько ты должен там, время свое распределять и как правильно это делать.
Я вам подскажу, возьмите ипотеку, и Сбербанк будет решать за вас ваш work-life balance.
Да, и ну там интересно, куча книг, да, и вот знаешь, когда они цитировали кучу книг, и знаешь, когда они дошли до ответа на вопрос, как же максимально вообще свою эффективность повышать, то есть говорили, ну, о трех составляющих жизни, там, работа, отдых и сон, вот, ну и там, знаешь, с самого простого начали, там, что сон, его нельзя исключать, то есть ты совсем непродуктивен, если ты не спишь, если ты не спишь, кстати, и работаешь, да, если у тебя какой-то суперклиент, то бери с него в два раза больше. То есть по двойной оплате только, в виде исключения и с запланированным восстановлением потом тратишь свой сон. Вот. То же самое об отдыхе, грубо говоря. Но там интересные были мысли, что, например, можно свой отдых увеличивать тем, что ты можешь брать там заказы подороже, но, например, на аутсорс давать какие-то домашние дела. Там конструктор еды сейчас популярный и так далее. Вот. И по сути, знаешь, о чем был семинар? О том, что как жить счастливо.
Как и все семинары, в общем-то.
Да, да, представляешь, то есть work-life balance, да, казалось бы, ты приходишь на... И там выступают профессионалы топ-рейтед, там как был программист какой-то, который рассказывал о своей жизни, как он уже там много лет во фрилансе. Вот, и он в конце говорит, знаешь, я сидел и думал, какие же банальности все-таки люди. Они приходят к таким банальным вещам. Вот он рисовал график, и он говорит, вот это наши позитивные эмоции зелененьким выделены, а красненьким выделены негативные. И вот, значит, у нас какая-то кривая нарисовала, там. И типа, давайте сделаем так, чтобы все поле нашей жизни было наполнено зелеными эмоциями. Ну, то есть позитивными. Ну, зеленым закрашено. Mm-hmm. Вот. Ну, и, в общем, в результате, короче, говорят, да, там какие-то люди вопросы задают, и все приходит к тому, что он говорит, но есть ограничения, мои травмы с детства и психологические какие-то проблемы, которые у меня есть, и, значит, и для этого я хожу к психологу. Ну, то есть мне нужен специалист, вот он помогает. При этом так было интересно, потому что кто-то из зала сказал, а к батюшке ты не ходишь? Знаешь, там были и острые иногда комментарии, потому что парень был молодой, 31 год, но тем не менее он там с 5 лет программирует. Конечно же, он очень крут, да, и у него там миллионные заказы, вот. Но люди, значит, тоже не абы себе пришли в аудиторию, да, сидели, слушали. И, значит, комментарии были часто очень едкие, такие сомнения в его компетентности, потому что, ну и, честно говоря, парень говорил все очень понятно. Он, знаешь, там какие-то красивые рисовал графики, пирамида, значит, по работе с целью стремлений. тебе должно быть в базе, должен делать то, что тебе нравится. Типа, потом вторая часть, это, ну, вторая ступень, это значит, ты должен делать, обгонять других таким образом. И третье, ты должен искать проекты, которые тебе оплачивают. То есть, типа, там, люблю, обгоняю, платят. Ну, так вот. И говорит, если вы по этой формуле живете, то тогда вы будете счастливы, потому что в результате вы будете много зарабатывать. Да, то есть он говорит, делайте то, что вам нравится. И вот эти вот, знаешь, популярные, короче, шаблоны, фактически вчера был такой вечер, при этом сидело очень много умных людей, которые реально хорошо зарабатывают, и многие с интересом его слушали. Потому что ответа на вопрос, как счастливо жить, на самом деле у людей до сих пор нет, какие бы они крутые ни были, и вот это очень интересно со стороны послушать.
Ну, раз ты об этом упомянул, тогда уж давай про недавно прошедший суперсеминар.
Давай.
Вспомним. Мы не можем не пройтись, поэтому не прокомментировать, потому что...
Простите, это опять будет сейчас старческое брижание, возможно.
Тони Робинс тут приезжал в Москву.
Потому что много народу пошло ведь.
Очень много. И из наших знакомых люди тоже ходили. Люди отдали... Вот 30 тысяч стоил билет. Самый-самый. То есть это где-то очень далеко в Лужниках, где ты не увидишь ни за что этого Тони Робинса. Вот до 500 тысяч люди прождали его 4 часа 40 минут. Простояли, потому что очереди были огромные. И в итоге что они получили? Они получили... Сейчас мемы ходят, очень много мемов про этого Тони Робинса, потому что это кэп очевидности, это просто банальные поговорки, прописные истины из разряда «надо делать хорошо, а если ты будешь делать плохо, это плохо». Или там «надо расти, если ты не будешь расти, ты не будешь расти». Ну, вот все в таком ключе.
А давай про Тони Робинса чуть расскажу, а мало ли... Вот я, кстати, был таким, кто мало знал. Я знаешь, скорее... Кстати, вчера пришел на этот семинар, и услышал тоже, когда парень этот вышел рассказывать о себе, он говорит, я не Тони Робинс, короче, но я расскажу свои там лайфхаки, вот, и так далее. Но кто такой он в целом? Энтони Робинс, урожденный Энтони Джей Махаврик. Американский писатель, предприниматель, занимающийся темой саморазвития, да, это понятно. Ну, смотри, что о нем интересно. Он учился нейролингвистическому программированию.
Так.
Лично у одного из создателей Джона Гриндера.
Ага.
Сам начал преподавать основы НЛП и гипноза.
Очень интересно.
И он говорит, я изучаю новые навыки и новые технологии в различных областях.
Так он просто...
И по-прежнему при этом использую НЛП.
Проэкспериментировал просто над Лужниками-то у нас, да? Сработало.
И он говорит, некоторые из эриксоновских методов, которые я использую, являются лучшими из того, что есть вообще. То есть все, у кого-то учатся, берут какие-то принципы и дальше их используют. Так вот, в 83-м году еще его... какой-то гуру научил ходить по раскаленным углям. Чуть позже Энтони ввел полученные навыки в программу своих семинаров, как заключительный акцент, символ преодоления самого себя и своих внутренних границ. Люди, прошедшие семинар, босиком проходят по горящим углям.
Так.
Вот. И вот в 87-м году вышла книга, первая, которая стала абсолютным бестселлером, книга о власти над собой. То есть вот, чтобы вы понимали, мы говорим о человеке, который говорит о достижении бизнес-целей как о каком-то умении преодолеть себя, взять власть над собой, да. И затем он выпустил вообще вторую книгу, которую вот мне даже знакомые цитировали, когда я вообще не знал. Я забыл автора, я просто помнил название «Разбуди в себе исполина». То есть это как такой, знаешь, гуру бизнеса, человек, который преодолевает себя, при этом ходит по раскаленным углям. И он проводит тренинги такие вот, например, «Свидание с судьбой». Давай я тоже сейчас быстро прочитаю. Самый известный семинар Тони Робинса – 6-дневный интенсивный тренинг, который проводится 2 раза в год в разных городах мира. Среднее количество участников – 2000 человек. То есть это огромная толпа, кстати. Неприкольно, мне кажется, учиться преодолению себя в большой толпе. Это даже вопрос.
Ну, просто его время стоит слишком дорого.
Да.
Я так на минуточку прочитал в Википедии, один на один с ним консультация, один день. Ну, если ты, там, не знаю, шейх какой-нибудь, ты можешь себе это позволить, стоит $1 миллион один день. То есть его время стоит дорого, он не может размениваться на мелочи, поэтому 2000 это минимум.
Так вот, «Свидание с судьбой» вот это направлено на то, чтобы помочь участникам осознать свою цель в жизни, понять, что руководит их поступками и эмоциями, увидеть стоящие на пути препятствия, избавиться от внутренних ограничений, мешающих достичь желаемого. Ну, просто сформулировано, в принципе, то, о чем мы говорим уже. То есть, фактически, да, человек очень уверенно. Он говорит, я заработал миллионы на других. Такая, знаешь, пирамида. Это как финансовая пирамида, только в области достижений. То есть я много заработал, давай я тебе тоже расскажу, чтобы ты много заработал, и потом мог тренировать других и на них много зарабатывать.
Все это, да, напоминает сетевой маркетинг.
Немножко. Преодолевая себя, становляясь кем-то, кто умеет достигать цели помимо.
Он, по версии журнала Forbes, один из 100 самых влиятельных знаменитостей. Как мы уже сказали, примерные цены тоже понятны, сфера деятельности понятна. Человек учит счастью, и, в общем, это пророк. Ну, такой, собственной религии небольшой, такой некий гуру, учитель, да, и люди вообще хотят за кем-то идти, они хотят за кем-то следовать и кому-то поклоняться, люди так уж созданы, поэтому за ним с удовольствием идут и поклоняются, тем более, что он умело это делает, используя НЛП. Я просто вот очень хочу процитировать апостола Петра, второе послание Петра, вторая глава, два стиха, извините, вот я религиозный такой. «Ибо, произнося надутые пустословия, они улавляют в плотские похоти и разврат тех, кто едва отстал от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб».
Угу.
Почему-то мне так навеяло.
Но это как абсолют, наверное, там мысли, которые мы хотим сказать. То есть смотри, Тони Робинс — это реально человек, который, как мы говорим, да, возможно, научился преодолевать себя. И он понятен, он на виду, он собирает, ну, большие стадионы и так далее. Что это получается, что это дает? Это как, знаешь, что-то для человека, ну, действительно, как, ну, идол, можно сказать, современный. Mm-hmm. Что-то, что ему поможет преодолеть себя, учение Тони Робинса. То есть до этого я был, вот, жил в своем мире, сидел на работе, отращивал живот, да, мне было трудно ставить себе какие-то цели финансовые, куда-то вкладывать, инвестировать, откладывать даже.
И да, вот появился он, вот, мой учитель.
Да, а здесь моя жизнь меняется, то есть я сталкиваюсь с чем-то, что абсолютно меняет мою жизнь, что направляет ее в другое русло. Получается, действительно такое, ну, как сказать, религия.
Религия, да. Ну вот у меня в руках книжка, кто на видеотрансляции видит, да, вот в ней уже очень-очень давно написано гораздо больше, гораздо более глубоких истин, чем делает Тони Робинс, и бесплатно эту книжку раздают, иногда даже раздают у метро, и вообще можно ее бесплатно читать, поэтому, друзья, священное писание, всем вперед. Так, читаем кучу комментариев. Галина пишет, все суета. Это если мы живем собой, своим я, независимо от Бога нашего Творца, который желает нам дать качественно вечную жизнь Его Сына Иисуса Христа, да, наверное, через Его Сына. Жизнь ветхой падшей человеческой личности суетна, ибо человек сам выбирает ее. Спасибо, Галина. Это можно уже как вывод заворачивать, в принципе. Так, дальше Дина пишет. Закономерный вопрос. Галина пишет, странный вопрос, для чего тогда жить? А Дина добавляет закономерный вопрос для некоторых. Так, Евгения, всем привет. Привет, Евгения. Андрей пишет, Соломон, говоря под солнцем, имеет в виду только одно. Без Бога, имея наибольшую возможность и максимальный ресурс мудрости и финансов, испытал все. Суета-сует буквально означает бесполезная бесполезность. Мы, не имея наименьшие возможности, часто следуем его путем и приходим к разочарованию. Но все равно пытаемся найти смысл жизни и радость от того, что ее имеет никакой ценности пред Богом и нашей душе. Так, сложно просто без запятых.
А в чем основная мысль?
Соломон так и говорит, что все это то же самое, что ловить ветер с очком для бабочек. Радость и смысл жизни только в Боге, как и сказано. Все, что не делаете, делайте во славу Божью. Бог все создал для славы своей, и даже нечестивого блюдет на день суда. Вот от Андрея мысль, что... Ну, без, опять же, я так понимаю, что без Бога действительно все суетно. Он, наверное, вторит Галине, как я понял. Наталья добавляет, а при чем здесь внешность? Сейчас. Мы же про талант, а не счастливое стечение физиологических обстоятельств.
Ну, в общем, там переписка идет, я думаю, друг друга люди понимают. Да. Какие основные мысли здесь ты увидел? Может быть, что-то прокомментируем?
Ну, я вот еще раз повторюсь, что если мы живем для себя, если мы живем для своего удовольствия, все действительно будет ровно так, как говорит Соломон. А Андрей пишет, смысл жизни в агапе. Агапе как любовь абсолютная и безусловная.
Угу. А я бы, знаешь, еще зацепился вот за это слово «суета».
Угу.
Дело в том, что в синодальном, да, переведено как суета. В современном переводе они специально сделали сносочку, используя другие слова. Кажется, они говорят все пустое. Дело в том, что чуть-чуть слово суета поменяло смысл. Сейчас для нас, в принципе, оно какой-то оттенок тоже имеет, что когда ты бегаешь туда-сюда, суетишься, занимаешься чем-то, то все это как бы тщетно. Ты много усилий тщетно, да, используешь. В принципе, смысл все равно понятен.
Ну,
да?
скорее но... все-таки это про беготню. То есть говорят, как твой день прошел? Да, что-то все в суете, да, в суете. Да. Но человек не говорит, что он бегал все напрасно. Он ради
вот смотри,
чего-то бегал.
Да, изначально там стояло слово пустота. Угу. Все пустое, погоня за ветром. То есть вот ты бегаешь за ветром, как ты его даже... Ну... Очень яркий, мне кажется, красивый образ. Не можешь поймать никак на это. Угу.
Ну вот как нам написал Андрей, с очком для бабочек пытаешься ветер
как
поймать.
Как группа «Король и Шут» пела в детстве у нас там. Поймаю тебя в сумку.
Ладно.
Да. Так вот, мне кажется, что сейчас действительно слово «суета» более подходит. Потому что сейчас люди часто не задумываются о смысле жизни, потому что они... много разных допингов себе добавляют. Вот. Интересно, что Маркс говорит, да, религия — это опиум для народа.
Обезболивание здесь... для народа, да.
Может быть, такой тоже некий религиозный христианский взгляд сказал, что здесь акцент на слове обезболивание, а не наркотики.
Ну, потому что тогда же опиум был как бы не в смысле наркотика,
да,
а в смысле обезболивания. Да, но
смысл все равно не меняется. Значит, сегодня перечитывал.
Маркса?
Сегодня перечитывал Маркса, да, с утра.
Отлично. Настольная книга.
Буквально цитату вот такую перечитал. Вот работа, кстати, называется «Критики гегельской философии права». Он сравнивает религию с опиумом, и это, ну, речь идет о том,
что... А чем вы занимались с утра, я вот хочу сказать. Вот Виталий перечитывал Маркса, «Критика гегельской философии». Угу, да.
Речь идет о том, что обезболивающее, которое, ну, как сказать, для слабых. То есть для сильных обезболивающих не нужно. Вот, mm-hmm. вот в чем основная мысль, mm-hmm. это все равно негативная коннотация.
Хорошо. И... Но, тем не менее, все обезболивают сейчас.
Вот.
У всех болит,
да, сейчас
и все
мы к этому придем. На самом деле, и вот тоже хочу здесь отступление сделать. До Маркса еще Маркиз де Сад в своем романе «Жульетта» 1797 год уже говорил об этом. И немецкий поэт Навалис в сборнике афоризмов «Цветочная пыльца» 1798 год. То есть на самом деле это высказывание, оно не Марксом придумано, это было расхожее выражение. Не сильно расхожее, возможно, но для философов, коим Маркс тоже, кстати, является, угу. пытаясь описать мир, да, по-своему, по своим углом зрения. Это было выражение понятным. Mm-hmm. То есть в то время уже религия считалась обезболивающим. Тем не менее, человечество, на мой взгляд, всякие допинги, обезболивающие, все вот это использует активнейшее. Mm-hmm. И постоянно, более того, мы в этом тонем. Современный человек, на мой взгляд, он настолько изнежен по отношению к важным вопросам. То есть по отношению к этим вопросам вот... Да, люди не хотят знать, что значит «всему свое время».
Потому что я хочу прямо здесь,
да.
сейчас.
Люди не хотят знать, что значит молчать, уклоняться от объятий. Конечно, не хотят время осознания и плача переживать. Они хотят все время говорить, хотят все время обнимать и хотят все время плясок.
Да,
ну, потому что, вы
да.
понимаете, на контрасте, да? То есть время молчать, время говорить, время обнимать, уклоняться от объятий. Вот, скорее, вот многие вещи люди не хотят знать.
Ну, бери от жизни все, потому что ты этого достойна, там, и так далее, и тому подобное.
И не хотят осознавать, что все их потуги — пустота, то, о чем пишет Экклесиаст. Вот, наверное, об этом мы, да?
Угу.
Как бы это ни звучало, может, это... Ой, может, это старческое брожение? Скорее, это с мотива книги.
Про допинги. Ну, вообще, банально. Это же наша жизнь. Там, чтобы не спать, кофейку выпили. Там, чтобы настроение поднялись, шоколадку съели. Не знаю, там... Кому-то надо после какого-то стресса покурить, там, посидеть красиво, на закат посмотреть. Это же тоже допинг. Или кому-то надо для смелости выпить перед сценой.
Либеральный журналист Латынина... специально так цитирую, потому что у меня двойственное отношение в целом к ней. Ну, благослови Господь. Оппозиционный журналист, она, когда говорит о многих вещах, она иногда делает исторические вставки красивые. Вот она говорит, что в целом она говорила о Мельдонии.
Uh-huh.
То есть о допинг-скандале.
Uh-huh.
И она как раз говорит о том, что человек, когда начал обжаривать мясо на костре, первобытный человек, который мог сырое мясо есть, по ее мнению, да, и что обжаривать его совершенно не нужно было. Но мысль здесь самое главное. Когда он начал этим заниматься, он уже начал как бы свои рецепторы вкуса так баловать. Вкуснее. Да. И она говорит, что человек, в принципе, живет постоянно в состоянии вот ублажения себя допингами, это нормально. Типа, этим мы отличаемся от животных, тем, что мы можем разумно там моделировать свою дальнейшую жизнь, добавляя в это химические и разные другие вещи. Но, тем не менее, современный человек, как ты справедливо, наверное, заметил, да, он просто тонет в этом. А, то есть про еду мало вообще
разговоров.
Вся жизнь
разговоров. Состоит только из допинга, да, из правила, сладенького.
Правило кофе пить один раз в день, да, это уже как необходимость избавиться от кофе. Мы питаемся физически постоянно допингами. Кофе сладкое, которого еще, знаешь, несколько веков назад столько не было, мы об этом говорили. То есть Кока-Кола, еда, которая помогает постоянно переживать яркие какие-то ощущения. Еда, которая помогает не только переживать яркие ощущения, но и постоянно жить на адреналине помогает. Напитки все эти, адреналин, драж и так далее. Вот это вот все прокурить. Про пиво культура, да, отдельный можно такой небольшой разговор, да, устроить. То есть пиво культура, вообще выпивка, это в принципе было уже в древности. В тех же книгах мудрости написано о том, что секира, да, она радует, но потом от нее какой-то результат бывает. То есть это какой-то такой допинг, да? Когда вот человек не может обрадоваться.
На прошлой неделе на пикник попал с людьми невоцерковленными, и они встретились, между собой общаются, и говорят, ну, ты что пить будешь? Я только пиво пью. Я, говорит, пивной алкоголик, ха-ха-ха-ха, посмеялся. И он действительно пил только пиво. То есть, я так понимаю, люди постоянно в каком-то легком кумаре таком находятся, они постоянно подбавляют допинг. То есть чуть-чуть трезвость приходит, надо покурить, чтобы немножко это туманчик в голове был. Опять пришла, надо пивка. То есть постоянно на игле. Ну, на игле вот это удовольствие какого-то тумана.
Мы еще немножечко побрюжим, продолжим список. Почему? Потому что...
Потому что, ну, на самом деле, многому из этого мы сами не чужды.
А потому что картинка красивее получается, когда деталей больше, на мой взгляд. Я люблю картинки с многим количеством деталей. Вот смотри, пиво-культура, да, футбол по телеку. Вот я знаю людей, что когда шел чемпионат, и я знаю девушек более того, которые не пропустили практически ни одного матча, которые реально ушли в головой в это время чемпионата мира. Так это прикольно. Ну, представь, вот ты... У тебя как бы... Смысл жизни — это жить в удовольствии, да? Почему бы, если тебе ничего не мешает, у тебя даже молодого человека нет, я про конкретный пример, да, говорю, и вот ты просто берешь и... каждый вечер покупаешься очень вкусненькое, садишься и смотришь матчи. Это же прикольно, это затягивает.
Таблицу себе рисуешь, там ты в теме.
Да, рисовать не надо. Смотришь в интернете. Музыка постоянно в ушах, постоянно подбадривает, злит. Когда ты в полной электричке, в переполненной едешь в Москву, в накуренной, ты выходишь, тебе нужно что-то, чтобы тебя немножечко позлило.
Так, да. Или если ты в романтическом настроении, тебе нужно что-то романтическое. А если у тебя меланхолия или ностальгия, ах, что-нибудь ностальгическое послушать. Это же тоже кайф, это же тоже дофамин.
Люди вообще хотят постоянно с плясками вот этими громко, воткнув наушники в уши и закрыв глаза шорами, вот этих каждодневных удовольствий, в ярком красочном карнавале идти дальше по жизни, каждый строя свое вот такое немного комфортное такое царство и собираясь как будто жить вечно.
Да, там компьютерные игры, понятно, мы про это говорили отдельно, там фильмы, сериалы, все это туда же. Тоже постоянная подпитка.
А дальше пойдем. Не совсем очевидно. Вот здесь можно даже остановиться.
Про татуировки?
Да. Я недавно общался с одним служителем. Он сказал, он только смотрит на меня. Он такой брутальный в прошлом человек.
А что ты не делаешь?
Он, кстати, сейчас... Он очень интересный. Он сейчас устроился барбером работать, потому что говорит, что когда я стригу... Во-первых, это недешево, и это круто. Отучился и стал барбером. Он говорит, я сейчас, когда стригу, я... у меня контакт с людьми близкий очень. Я говорю с ними о их жизни, и потом иногда даже имею возможность с ними помолиться. Очень круто такое миссионерство через барберское искусство. Парикмахерское.
Ну, я даже какую-то притчу слышал на эту тему древнюю. Ну, не из книги притчи, а просто историю про то, как парикмахер
стрижет. Про древних барберов.
Да, про древних барберов, которые как раз проповедовал и говорил, что Бог есть. Вот оно,
да,
ну, культура возрождается.
Там можно не сходу пропадать, просто общаться с людьми о жизни. Это очень круто, по-моему. Вот, и он, короче, говорит, а у тебя есть татухи? На меня смотрит, я говорю, ну знаешь, я не успел. Ну вот не успел. Потом слишком стал взрослым. Вот. Ну, у меня свое мнение на этот счет. Я думаю, что Lamborghini не нуждается в аэрографии, поэтому, ну, я честно так думаю. И вообще...
Как ты о себе?
Не-не.
Lamborghini.
Да, и у меня рабочий стол. Я просто работаю часто с картинками и разные образы. Я могу что-то сделать, напечатать даже могу. И я не понимаю, у меня даже рабочий стол чистый. Ну, как хотите, воспринимайте это, но мне кажется, что... Мне кажется, работая с образами, мне их так много, что зачем еще себе постоянный какой-то набивать, да? Ну, в общем, ладно. Ну, он говорит интересную вещь. Он говорит, а вот у меня есть одна. И говорит, потом остановиться было очень сложно. И он мне глаза открыл с такой стороны, как человек, который прошел, то он говорит, это кайф определенный, очень такой тонкий. Он говорит, когда начал, многие не могут остановиться, потому что тело... Во-первых, смотри, ты сделал одну, тебе хочется дальше. Ну, потому что ты как бы вот опять-таки этим образом ограничен. И он говорит, с одной стороны, а с другой стороны, он говорит, боль, которую тело помнит, вот это вот, она даже какая-то сладкая. То есть очень это какое-то,
это
знаешь...
как мой телефон, который не может остановиться, скачивает обновление за обновлением и в конце концов зависает и умирает.
Ну нет, он говорит, тело помнит вот эту сладкую боль, и это какое-то такое, ну, что-то даже такое, как наркомания легкая. Поэтому он говорит... И поэтому некоторые люди могут становиться, забивают себя полностью. И вот у нас картиночка такая есть. Показать вам не можем, к сожалению, ее. Но там интересно, я рекламу нашел сейчас в Инстаграме о том, что сейчас появились татуировки, которые не настолько временные, что там на один день, на три, а типа держится месяц, несколько часов держишь бумажку, которая тебе, ну, буквально выжигает краской на руке что-то, и за месяц она сходит. И написано, вот, это прикольно для детей, если вы хотите попробовать первую вашу татуировку и не знаете к чему, ну, что набить. Вот,
слушай,
можно
моя дочь сказала, что она, когда вырастет, сделает татуировку, потому что слишком на много всего этого вокруг. Много, ну, она видит же постоянно, знакомые есть. Вот. Просто на улицах люди. И для нее это уже часть нормы, потому что, ну, все же так ходят, ну, почему бы нет.
Ну, в общем, мы говорим, да, сейчас о допингах, и, на мой взгляд, но на это тоже какой-то такой допинг. То есть давайте глубже. Вот смотри, в целом эстетика. Вот это вот сродни как бы вот этому образу жизни, да?
Стиль.
Такая хипстерская выдержка всего в стиле. То есть, как, например, вот эта мода заходить в кафе, даже не для чашки кофе, а вот в целом вот как бы зайти в кафе. Даже если за окном хорошая погода, ты не в Питере, где люди ходят в кафе, потому что там тебе дождь. Нужно просто...
Потому что где-то надо быть.
Надо где-то пообщаться просто. Вот. Привет всем, кто из Питера. Нет, ну на самом деле часто в Питере лучше погода, чем в Москве. Москва Мордор, на ней такие тучи висят серые. Вот, но мы не об этом. Вот это вот, знаешь, эстетика, которую хочется пережить, да, которая для нас стала нормой вообще. Это же круто, нормально.
Я шутку тут на днях
прочитал. Без этого ты уже жить не можешь.
Извини, сейчас немножко офф-топ, но в тему. Значит, предлагают повесить объявление в кафе. Две надписи. Дайте, пожалуйста, хорошее эспрессо 50 рублей. И второй вариант. Мне, пожалуйста, эспрессо 100 рублей. Вот. И наблюдать, как хипстеры предают свои идеалы лингвистические.
Очень круто. Ну да, в общем, смотри, мы ближе уже к концу передачи, поэтому да. Можно уже бомбить просто.
У нас 7 минут всего бомбить.
Бомбить роялями, бомбить такими очень христианскими установками.
Ой, у нас комментарий от Анастасии. Давай. Тут биологический.
Давай.
Я бы сравнила эти допинги с синопсами в нашем организме. Ты что-нибудь об этом слышал? У тебя супруга медик, ты должен знать. Это такие вещества, которые влияют на наш мозг и отвечают за активность каких-то органов действий. Например, в глазных каплях есть синопс адреналина, и мы из-за этого адреналина выздоравливаем быстрее. Также серотонин и так далее. Наш организм может сам вырабатывать эти вещества, но когда он получает постоянно их внешне, он привыкает, ленится, перестает сам вырабатывать синопсы и еще привыкает к ним. И эти внешние тоже перестают на него действовать, и нужно сильнее там, соответственно, и так далее. Но это наркотики.
Обычно. Я думаю, мы в следующей передаче уже прочитаем. Дело в том, что вчера на тренинге человек говорил, как можно свое счастье мерить, хотя это настолько относительно и спорно, но он прочитал 4 гормона и 4 позитивных, 4 негативных. Спасибо большое за комментарий. Я думаю, мы их озвучим еще. Так вот, смотри, если совсем глубоко бомбить, да, то тогда вот, например, эстетика, да, ритуалы, мы идем глубже, мы идем за тем, что стоит за какими-то физическими даже вещами, материальными, самовыражение, в конце концов, и еще какие-то вещи глубже, вот, ну, например, про самовыражение, это когда смысл в жизни добавляет выкладывание себя с ног до головы в сеть, популярность, смотри, все вот это, оно на самом деле реально отвлекает от серьезных вопросов. Вот книга «Экклесиаста» отодвигается еще дальше, потому что суеты фантиков и вот этого необходимости. Так, в 9 утра я, значит, себе вкалываю кофе. Я специально сейчас утрирую.
Так, да.
Потому что я дизайнер. Да, представим, что я дизайнер, я проснулся в 9, что немыслимо по московским
меркам.
Это
очень поздно.
Да.
Мои дети не знают вообще о том, что
можно просыпаться. Ну, хорошо, ладно, я там офисный работник, крутой там менеджер, я просыпаюсь в 6:30, вот я с утра себе вколол зарядку, потому что это модно. Значит, потом мне нужно там вколоть книжку или сериал в метро, потом еще кофе вкалываю, две кружки, потом еще что-то. И вот ты вот постоянно колешься, потом вечером мне нужно сюда, потому что это модно, интересно, традиционно, и можно список так далее продолжать. Встретиться с друзьями, сходить в фитнес.
Чтобы день не прошел зря.
Почитать, да. Еще я не успеваю все свои цели, которые я себе ставлю, плюс, ну, как бы, ладно, то, что я себе цели ставлю, а то, что стало уже привычкой, просто мне нужно сделать, чтобы себя чувствовать нормально, чтобы продолжать бежать. Uh-huh. И ты постоянно, знаешь, закидываешься вот этими конфетками, заливаешь uh-huh. это все чашками кофе в образном
Сахар.
Смысле. И вот это вот, знаешь, сторис выложить, добавляешь.
Лайки проверить.
Да, вот все это приманка, которой люди следуют, вытянув нос, бегут туда, знаешь, пытаясь эту финишную черту, которую они сами себе в голове ставят, вот так вот носом, да, опережая других, uh-huh. пытаются ее пересечь, и забывают важные серьезные проблемы все uh-huh. больше и больше и больше.
Ну, это как удочка такая, которая к спине прицеплена, у ослика такая вот длинная удочка, и там морковка перед ним, он идет к морковке, а морковка вместе с ним уходит. Вот. И люди также бегут.
Да, а тем не менее религия — это опиум для народа, а тем не менее вот это вот все, это помощь
это,
для
это нормально,
слабых.
А религия, значит, это опиум, да?
Ну, в общем-то, может быть, религия в негативном смысле, я бы так и сказал. Поэтому спасибо за цитату. Вот. Но мы говорим о живой вере, которая реально помогает, и на самом деле мы, как вот очевидно, да, это оказалось при таком наблюдении за сегодняшней жизнью, мы все нуждаемся в каких-то вот этих помощях, допингах, уколах чего-то, и мы mm-hmm. все себя чем-то поддерживаем так или иначе.
Иисус Христос в разговоре с самарянской женщиной говорит о том, что Он дает воду, которую, испив, человек не будет жаждать вовек. То есть мысль такая. Человек постоянно приходит к этому колодцу. Человек постоянно хочется наполниться. Он ищет этого наполнения, но не может, потому что снова и снова ты опустошен. А Христос говорит, что Он та самая вода, живая вода, которая, испив, ты все, ты больше не хочешь пить. Он, угу. он тот самый хлеб, да, который насыщает, действительно, и навсегда насыщает.
Но для этого иногда нужно к серьезным вопросам вернуться. Я все-таки прочитаю «Экклесиаста». Вот эта вот версия, да, трактования. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог придет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. За пределами этого мира для человека нет ничего, жизнь его чета. Разочарование в самодавляющей ценности земных благ явилось драматическим преддверием к откровению о вечности, дарованном человеку. Это вот уже комментарий к Экклесиасту. То есть, скажем так, это все написано, и в конце вроде как, как у нас сейчас в передаче, на каком-то уже таком излете, да, автор закидывает мысль, что вот если не говорить о вечности, которая потом, то тогда, ну, наверное, можно утонуть во всех вопросах жизни. И проблема в том, что я думаю действительно, хотя все говорят, ну, ничего не меняется, всегда так все было, но мне кажется, сейчас интенсивность и амплитуда вот этого вот фона, да, mm-hmm. особенно в наших суетах, когда мы себя постоянно колем что-то, все время добавляем каких-то допингов, она очень высокая, и она выше, чем раньше. Человек вообще не задумывается. А он посмеивается, как мы говорили в начале передачи, mm-hmm. Или же просто нет времени у него задуматься над вот этими вопросами, которые книга «Экклесиаста» ставит, о том, что нужно иногда остановиться, о том, что иногда вообще-то время уклоняться от объятия, о том, что иногда время молчать. А в результате вообще все суета и погонь за ветром. И в чем же тогда смысл? Хотя бы к этому вопросу прийти, mm-hmm. современный человек с трудом может.
Бог говорит, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоем разбитые, которые не могут держать воды. Вот этим и занимаемся, так и живем. Оставили Бога, забыли, и в каких-то других пустых водоемах пытаемся найти воду, хотя они давно уже пустые, потрескавшиеся. Вот такое пожелание у нас для всех, чтобы этим не заниматься. А на вопрос, существует ли рецепт счастья, большинство ответило, что только любовь дарит счастье. Так что 72,5% в этом плане близки к нашим размышлениям. Ну что ж, все, спасибо всем, кто был с нами. Это была Теорема. Время наше подошло к концу. Продолжим общение на следующей неделе. Пока.
Всем пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.